сегодня. 27 октября в 1900 году родилась советская певица, заслуженная артистка РСФСР Лидия Русланова. Настоящее ее имя – Агафья Андреевна Лейкина. Родилась она в селе Чернавка, ныне в Саратовской области, в многодетной крестьянской семье староверов.
Золотые горы и реки, полная вина, все голубые стола. И взоры, чтоб ты владела мной одна.
Шесть лет оставшись без родителей, она со слепой бабушкой ходила по Саратову и деревням. Они пели и просили милостыню. Через год умерла и бабушка. Агафью, благодаря ее таланту, пристроили в приют при Киновийской церкви. Детей крестьянского сословия туда не брали, поэтому ей была сделана грамота с новыми именем и фамилией Лидия Русланова. Русланова окончила церковно-приходскую школу, затем Саратовскую консерваторию, брала уроки пения у артиста-педагога Медведева. После революции 17 года началась профессиональная деятельность Руслановой. Она ездила с гастролями по стране. В период гражданской войны выступала с исполнением русских народных песен перед бойцами Красной армии. Как эстрадная певица, она дебютировала в 1923 году в Ростове-на-Дону. С 20-е по 30-е годы большими тиражами выходили грампластинки с записями Руслановой. Ее голос часто звучал по радио. Обладая голосом большой силой и выносливостью, Лидия Андреевна могла участвовать в 4-5 концертах за один вечер. Лидия Русланова в составе концертной бригады выступала на фронтах Советско-финской и Отечественной войн. Всего на фронтах Великой Отечественной войны она дала более 1120 концертов. Основное место в репертуаре певицы занимали русские народные песни и песни советских композиторов. Русланова стала первой исполнительницей партизанской дальневосточной «По долинам и по взгорьям». В обработке Александрова песен «Партизан Железняк», «Враги сожгли родную хату». На средства, заработанные во время предвоенных гастролей, Русланова приобрела две батареи «Катюш», которые были отправлены на Первый Белорусский фронт в корпус, которым командовал ее муж. В 1948 году Русланова была репрессирована, прошла лагерь. После смерти Сталина в 1953 году они с мужем были освобождены, им даже вернули часть конфискованного имущества. Лидия Андреевна вновь с головой ушла в творчество. Началась активная гастрольная жизнь, запись новых пластинок, постоянные концерты и участие в различных фестивалях. Она выступала практически до конца жизни, несмотря на то, что в последние годы часто болела, жаловалась на сердце. Умерла Лидия Андреевна Русланова 21 сентября в 1973 году от сердечного приступа в Москве.
Попросила подруга Петю, боюсь, Сашу да побьет.
31 октября в 1922 году родился советский актер театра и кино, народный артист СССР Анатолий Папанов. Анатолий Дмитриевич родился в городе Вязьма. После переезда в Москву он работал литейщиком на заводе. В свободное время занимался в художественной самодеятельности в театральной студии при заводе. Ушел на фронт с первых дней войны. В 1942 году после ранения вернулся и поступил на актерский факультет ГИТИСа. А в 1946 году после окончания ГИТИСа уехал в Клайпеду, в Новый театр, где его первой ролью была роль Сергея Тюленина в «Молодой гвардии». Женился на актрисе Надежде Юрьевне Каратаевой. Их дочь Елена Папанова тоже стала актрисой. В 1948 году Папанов переходит в театр «Сатиры» в Москве. В этом театре Анатолий Дмитриевич создал более полусотни образов. Некоторые спектакли были сняты на киноленту. В 1973 году он получает звание «Народный артист СССР». Анатолий Папанов был успешен в разных амплуа, исполняя драматические, характерные роли не только в театре. Он много снимался в кино. Его дебютом стала эпизодическая роль в фильме «Ленин в октябре». Затем было еще несколько работ, но все они были небольшие. Настоящий успех и признание в кино пришли к Папанову после съемок в экранизации романа Симонова «Живые и мертвые». Фильм занял первое место в прокате 1964 года и был удостоен призов на фестивалях в Карловых Барах и Авакапулько. После такого успеха спрос на актера Папанова среди режиссеров резко возрос. Он блистательно играл как драматические, так и комедийные роли. Среди его самых знаменитых фильмов «Берегись автомобиля», «Возмездие», «Бриллиантовая рука» служили два товарища, адъютант его превосходительства, «Белорусский вокзал», «Джентльмены удачи», «12 стульев». По семейным обстоятельствам, время желаний, многие другие.
Кто заказывал такси на Дубровку?
Я.
Садитесь.
Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время.
А Михаил Иванович не смог приехать?
Золотое.
А Володя?
И сердце,
занят.
И сердцу стало.
А звание у вас какое?
Какое звание?
Всего он принял участие в создании более 70 кинолент и озвучании около 100 мультфильмов. В частности, его голосом говорит «Волк в «Ну, погоди».
Ах, почему, почему, почему был светофор зеленый? Все потому, 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 что была жизнь влюбленной.
Преподавал в ГИТИСе, выпустил диск как исполнитель песен. Умер Анатолий Дмитриевич Папанов 7 августа 1987 года в Москве на 65-м году жизни от сердечного приступа. Был похоронен на Новодевичьем кладбище. 1 ноября в 1899 году, 115 лет назад, на воду был спущен крейсер «Варяг». Крейсер «Варяг» — это легенда русского флота. Он был построен в Филадельфии, в США. Во время русско-японской войны 9 февраля 1904 года крейсер первого ранга «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» были блокированы японской эскадрой из 15 кораблей в корейском порту Чемульпо. Предложение сдаться и спустить флаги русские моряки отвергли и вступили в неравный бой, который проиграли. После боя «Кореец» был взорван, «Варяг» затоплен. В 1905 году японцы подняли «Варяг» и ввели в состав своего флота под именем «Соя». Во время Первой мировой войны Россия выкупила «Варяг» у бывших врагов вместе с другими захваченными кораблями первой Тихоокеанской эскадры. 22 марта в 1916 году крейсер, получивший прежнее название, был зачислен в состав флотилии Северного Ледовитого океана в качестве флагмана. И 27 марта 1916 года на нем снова был поднят Георгиевский флаг. Кораблю был необходим серьезный ремонт. В феврале 1917 года его отправили на судоверфь в Глазго. Однако после революции в России Британия конфисковала крейсер за долги царского правительства и в 1920 году продала его Германии как металлолом. Завершился путь «Варяга» в 1920 году. Следуя на разработку, крейсер сел на камни и затонул у берегов Южной Шотландии в заливе Фирт-оф-Клайд, недалеко от поселка Лендлфут. Весной 2003 года в России начали съемки двухсерийного документального телефильма «Крейсер «Варяг». И летом того же года была организована специальная экспедиция по поиску останков «Варяга» в Ирландском море с участием российских аквалангистов. 3 июля 2003 года съемочная группа обнаружила в 2 милях от Лендлфута на глубине 6-8 метров разрушенный взрывом корпус «Варяга». Российским аквалангистам удалось поднять на поверхность несколько фрагментов легендарного крейсера. В подводной экспедиции принял участие внук командира «Варяга» Всеволода Федоровича Руднева Никита Руднев, специально прилетевший из Франции. 30 июля 2006 года в шотландском поселке Лендлфут, недалеко от того места, где нашел свое последнее пристанище «Варяг», состоялось открытие мемориальной доски в честь легендарного российского крейсера. 2 ноября в 1721 году царь Петр I принял титул Петра Великого, императора Всероссийского. Россия стала империей. Петр I был провозглашен царем в 1682 году в 10-летнем возрасте. Стал править самостоятельно с 1689 года. В 1695 году он возглавил азовские походы, в результате которых в 1711 году Россия закрепилась на побережье Азовского моря. Петр использовал опыт западноевропейских стран в развитии промышленности, торговли и культуры. По его инициативе были проведены реформы в области государственного управления, организации военного дела, промышленности, промышленности, торговли, просвещения. Победа в Северной войне открыла России выход к Балтийскому морю. В 1703 году Петр основал новую столицу России – Санкт-Петербург. В результате персидского похода Россия приобрела землю на побережье Каспийского моря. После окончания Северной войны 2 ноября в 1721 году Петр I принял титул Петра Великого – Отца Отечества, императора Всероссийского. Отныне Россия стала империей. В российской историографии Петр I считается одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим направление развития России в XVIII веке. Единства в оценке деятельности Петра в исторической науке нет. Однако преобладает точка зрения, согласно которой реформы Петра расчистили путь для более интенсивного экономического и культурного развития страны. Реформы император проводил жестокими средствами, путем крайнего напряжения материальных и людских сил. Будучи создателем могущественного абсолютистского государства, Петр I добился признания на Руси странами Западной Европы, авторитета великой державы.